потенциал, самое совершенное из того, что у нас есть, из того, что есть вообще в этом мире, для того, чтобы приблизиться к нему, нужно понять себя и увидеть себя. Не свою мнимую личность, состоящую из набора разных концепций, мнений, ярлыков, которые мы понавешали в детском садике, школе, институте, на работе, в семье, а себя настоящего. Даже когда мы иногда оказываемся наедине с собой, даже обычные люди, не говоря там про духовных практикующих, зачастую человек ощущает себя наиболее гармонично, когда он не приклеивает к себе вот эти ярлыки. Когда он просто ляжет где-то у себя на кровати, расслабится и перестает претендовать на то, что он какой-то особенный. Говорит, оставьте меня в покое. Сказать это достаточно легко. Понять вроде бы тоже несложно. Но чтобы действительно стать таким настоящим, нужно пройти очень-очень много путей. И, возможно, одной жизни не хватит. Возможно, и 10, и 100 жизней не хватит. Движение к этому просветленному потенциалу, который находится внутри нас, это, по сути, и есть духовный путь. Или вообще путь, единственный путь, который стоит того, чтобы по нему шли. Будда Шакьямуни, наш основной учитель, дал 84 тысячи учений за свою жизнь. Это огромный объем информационного материала, который умудрились уложить в 108 томов канонических писаний Кангьюр. И к этим 108 томам было еще написано 225 томов комментариев его ближайшими учениками. Для того, чтобы просто прочесть и понять, изучить это, может и жизни не хватить. Нам нужно извлечь оттуда основные моменты, их будет достаточно для того, чтобы трансформировать свою жизнь. Иногда учение Будды разделяют на три категории или три поворота колеса учения. В первом повороте колеса учения Будда говорил о механизме сансары, механизме обусловленного существования, в котором мы находимся, объясняя четыре благородные истины. Многие из вас слышали про них. Во втором учении Будда говорил о пустоте всех вещей и явлений, о том, что ни одна вещь, ни одно явление не обладает независимым существованием, что все вещи и явления непостоянны, что все они загрязнены тем, что сложены из разных составных частей, каждая из которых образуется в силу определенных причин и условий, и все эти причины и условия, они пронизаны кармой. В третьем повороте колеса учения Будда сделал как раз акцент на тот самый просветленный потенциал, который присутствует во всех живых существах. Мало того, что мы сами и все вещи, которые нас окружают, пусты и лишены независимого существования, во всем этом еще присутствует просветленное сознание. Когда мы говорим применительно к себе, мы называем это природой Будды или просветленной природой, которая проявляется в нас в виде природы нашего собственного ума. Если мы серьезно начинаем заниматься духовной практикой, у нас появляются вопросы, и мы хотим логичных ответов, хотим объяснения наших действий с точки зрения причинно-следственной связи. Мы хотим, чтобы все, что мы делаем, выглядело логично. Если действия, которые мы совершаем, лишены какой-либо логики, то нас вряд ли можно назвать мудрыми людьми. Я люблю вспоминать эту цитату из «Золотого теленка», когда Паниковский заставлял Шуру пилить золотые гири. «Пилите, Шура, они золотые». Во многих так называемых духовных традициях, нью-эйджерских разных традициях, именно это и советуют нам делать. Какой-нибудь товарищ придумает что-нибудь, какую-нибудь духовную систему, назовет ее там духовная традиция номер такая-то или с кодом таким-то. Сейчас очень популярны всякие интересные интегральные названия также. А потом говорит: занимайтесь, товарищи, этой практикой. Это именно то, что вас спасет от страданий. Или то, что вас приблизит к совершенству. Но каким образом это приблизит и приблизит ли вообще, обычно не объясняется. Буддизм хорош тем, что среди всех остальных духовных традиций он наиболее логично, доступно и подробно объясняет связь духовной практики с результатами духовного пути и предлагает массу вариантов духовных практик, в каждой практике показывая, какие силы необходимо задействовать для того, чтобы развить определенные духовные качества. Я так понимаю, не все, наверное, среди присутствующих считают себя в полной мере буддистами, но я абсолютно точно могу сказать, что я здесь не предвзят. Я еще тот экспериментатор на самом деле. И за свою жизнь объездил, наверное, все места появления основных и, мне кажется, настоящих, аутентичных духовных традиций. И потратил много лет на то, чтобы пообщаться с носителями всех этих традиций, чтобы выяснить, в чем заключается вообще преимущество их духовных путей. И я такой человек, который не любит профанацию. В принципе, все мы, наверное, такие в каком-то смысле. Просто не все, наверное, обладают достаточной заслугой для того, чтобы и временем для того, чтобы покопаться во всем этом и разобраться достаточно. Вот я могу абсолютно точно сказать, если бы я встретил духовную традицию, которая была бы более логична, подробна и всеобъемлюща, чем буддизм, я бы здесь перед вами не сидел. При том, что я даже сейчас, когда для меня стали понятны все вещи, связанные с духовным развитием, даже сейчас я трачу по несколько месяцев в год для того, чтобы ездить и исследовать дальше и дальше и дальше. Мало ли, может быть, где-то что-то завалялось из того, что мне неизвестно. Скажу честно, я нахожу интересные вещи. И нахожу очень близкие к буддизму вещи, какие я говорить не буду. Но чтобы найти такую систему всеобъемлющую, всеохватывающую, как буддизм, я думаю, надо как минимум слетать уже в другую галактику. На этой Земле этого невозможно найти. Я встречал традиции, которые дают возможность приблизиться к этому просветленному потенциалу, к этому изначальному источнику. При помощи тех или иных методов и практик, но там практически ничего не объясняется. Я просто прочувствовал это на своей шкуре. Опять-таки, для того, чтобы прочувствовать на своей шкуре, мне пришлось вот весь этот вот багаж в виде буддийских одеяний, там, титулов ламы, просто вот снять, отложить, прийти туда и сказать: «Здравствуйте, я ничего не понимаю вообще в жизни, не могли бы вы мне ничего-нибудь объяснить или показать?» Не говоря там этим людям, что я лама или что я где-то чему-то обучался. И почему я говорю, очень важно начинать с чистого листа? Потому что только так возможно впитать, понять и разобраться. И когда я вот прочувствовал на своей шкуре, что где-то что-то работает, я был очень благодарен этим традициям. Но в тех традициях, даже в которых я находил что-то очень полезное, я не находил каких-то более-менее серьезных объяснений. И буддизм в этом плане, конечно, удивителен тем, что он сохранил в себе такое огромное количество информации, которое трудно даже, наверное, посчитать, сколько всего у нас имеется учений. Например, знаете, традиция Нингма, которой я принадлежу, которой принадлежит Патрул Ринпоче, который выступал уже здесь два раза, в ее каноне имеется столько сотен и тысяч тантр, что я даже не знаю их числа. Вот сам канон тантрического буддизма содержит в себе 100 тысяч тантр. Конечно, там это число не полностью соответствует, наверное, тому, что там в этих тантрах написано. Оно так называется. 100 тысяч тантр древней традиции. Но это только часть того, что есть. Помимо этого, мы знаем, что есть традиция Терма, где на протяжении последние тысячи лет разные учителя открывали в разных измерениях пространства, и в земле, и в воздухе, и в воде, и в своем уме, сотни и тысячи учений, которые запечатывал Падмасамбхава, Вималамитра и прочие в 8-9 веке нашей эры. Количество этих терма тоже никто не знает. Даже если вы сюда пригласите главу этой традиции, к сожалению, вот он умер несколько дней назад, но после него новый появится. Даже если взять вот какого-нибудь самого высокого ламу, строителя Нима, он вам не назовет количество этих тантр. Потому что одних вот этих тертонов, которые открывали учения на протяжении последних тысячи лет, тоже было непонятное количество. И только мы знаем, что было там 5 воплощений там, короля Тайсонга Цена, которые потом были 5 основными владыками тертонами, там 5 основных тертонов, которых называли Линпа, соответственно, там 5 семействам Будды, Карма Линпа, Ратна Линпа, Пема Линпа и так далее. Мы знаем, что были 108 основных тертонов, из которых последние были там Буджом Линпа, Чудюр Линпа, Джамьен Кинце Ванпо, но помимо них еще были сотни других тертонов. Многих их мы даже названия не знаем. И эти люди, они на протяжении последних тысячи лет в Тибете открывали новые и новые учения, которые были абсолютно аутентичны. Можно, конечно, допустить, что некоторые были не очень аутентичны, но мы верим в этих мастеров, потому что они демонстрировали свои просветленные способности. И терма обладает определенными очень уникальными качествами и характеристиками, которые нужно иметь для того, чтобы это вообще признали как аутентичное учение. И количество этих учений, которые были открыты, мы тоже не знаем в точности. Потому что многие из них, они просто не демонстрировали и не показывали даже своим ученикам ближайшим. Про некоторые они просто говорили, что вот у меня было такое-то, было такое-то. Ну, я, может быть, попозже это передам. Потом они уходили, оставляли после себя там 5 или 10 или 20 учений. А еще 100, к примеру, которые они там открыли, они просто упаковывали обратно в пространство своей реализации. Достаточно я расхвалил? И все это многообразие на самом деле посвящено только одному. Как очистить свои омрачения, вот эти самые препятствия в виде нашего знания, как раскрыть себе свой просветленный потенциал и просветленные качества. То есть как стать просветленным существом. Что значит стать просветленным существом? Во Вселенной есть определенный порядок, который называется эволюцией в нынешнее время, через который проходят все люди, и не только люди, и нелюди тоже проходят. Просто нелюди проходят до какого-то этапа, после которого они становятся людьми. И потом уже, ну вот у нас Будда сказал, что в человеческом теле легче всего достичь наивысшей точки этой эволюции. Но он не сказал, что только в человеческом теле можно достичь просветления. Он сказал, что наиболее благоприятно достичь. И если покопаться в разных учениях древних, то можно очень много интересного найти. Потом будут появляться вопросы. Например, почему там мастер Кукураджа, один из первых мастеров тантры Дзогчена, который жил еще до нашей эры, почему он учил собак, например, на нашей собственной планете? Зачем он превращался в собаку и почему он давал учение собакам? Или почему, например, какие-то из предыдущих Будд Дзогчена, почему они учили людоедов там, на других планетах? Почему они учили каких-то демонов и так далее? Если бы эти демоны и людоеды не способны были бы воспринимать учения и использовать их на практике, какой смысл им вообще было давать эти учения? Значит, был смысл, значит, они могли что-то сделать. И все это многообразие живых существ, оно рано или поздно созреет. Такова динамика, такой механизм этой Вселенной или этого мира. Созреет до того, что оно поймет необходимость раскрытия своего этого духовного потенциала. Хотите называть его духовным, хотите просветленным, хотите называть его природой Будды. Я в последнее время его просто называю просветленным потенциалом. Потому что пройдет несколько там, сот лет, и люди вообще забудут, что такое санскритский язык был. И забудут, может быть, про слово Будда. А если оказаться в каком-нибудь другом мире, на другой планете, это вообще может называться по-другому. Некий такой потенциал для достижения совершенства. И все мы пройдем по этому пути. Вот мы, сидящие здесь, в этом зале, пройдем по нему гораздо быстрее, чем многие из тех, кто будет сейчас по улице. Это повод для того, чтобы испытать сострадание к этим людям. Но не повод для того, чтобы возгордиться этим. Поэтому нам нужно понимать ключевые позиции, чтобы как можно быстрее пройти по этому пути. Я как-то выступал в Москве в одном месте. Презентацию делал нескольких книг одновременно. Я рассказываю про разных учителей, про разные чудеса, которые эти учителя совершали. Потом в какой-то момент женщина одна поднимается и спрашивает: а что вы вообще подразумеваете под духовностью? Я там распинаюсь, разные виды ситхи, там, разные просветленные качества, там уже ушел такие темы. Конечно же, очень важно иметь понимание основ, И на самом деле, если посмотреть на то, что мы называем основами, в этом можно нарыть такую глубину, такое количество информации извлечь, что будут проходить годы и десятилетия, и вы сможете в этих простых словах, простых понятиях и терминах открывать такие вещи, что у вас волосы дыбом будут вставать. Вот мне, например, еще 15 лет там назад или больше казалось, что для меня абсолютно понятно, что такое прибежище. Когда я пришел принимать прибежище в начале 90-х годов, я подошел к тибетскому учителю с просьбой дать мне прибежище. Он меня спросил: ты знаешь, как он принимает прибежище? Я сказал: да. Там будет харми, самхи, также трех корнях, ваджраяны, едами, дакини и защитников. А, ну все, значит, считай, что ты его принял. Вот, например, в прошлом году мне стало понятно, что я ничего не понимал до этого, в том, что такое прибежище. И когда я на самом деле почувствовал, что такое прибежище на самом деле, я находился в очень странном месте, скажем так, на другом конце планеты. Я встал посреди голого места и стал простираться. Непонятно кому, непонятно зачем, непонятно почему. Потому что я почувствовал настоящий смысл прибежища. До этого я себе часто говорил, что Будда, Дхарма и Сангха, они являются источниками защиты, источниками благословения, они ведут нас по пути к просветлению, поэтому мы принимаем в них прибежище. Ну, этого, в принципе, вначале достаточно, конечно. Так вот, самое важное теория, назовем ее сейчас пока теорией, которая даст нам возможность понять весь смысл духовного пути, заключается всего лишь в трех словах: основа, путь и плод. Если мы полностью понимаем смысл этих трех слов, то считайте, что мы понимаем все в отношении духовного пути. И вот в этих трех словах заложены такие слои и глубины смысла, что их можно копать там не только десятилетиями, жизнями можно копать. И это примерно так, как вот если бы мы взяли качан капусты и захотели бы его очистить по одной штучке, мы открываем, а там новый лист, открываем, а там новый лист и так далее. Конечно же, в какой-то момент мы дойдем до кочерышки. Но примерно такие же шансы у нас дойти до сути просветления. Если мы будем постепенно счищать слои своих омрачений, своего информационного мусора, который мы напихали себе в голову, и приближаться к пониманию этих трех простых слов, основу, путь и плод, в конце концов мы дойдем до сути просветления. В этом третьем повороте колеса учения, которое Будда дал в Индии еще при своей жизни, эти учения, они содержатся в комплексе сутр, который называется Махапараннирвана сутра. Будда говорил о просветленном потенциале, который присутствует во всех живых существах. В каждом из нас, в каждом человеке, в каждом животном, в каждом существе даже, которое не обладает телом. Этот просветленный потенциал или природа Будды является сутью всего вообще, что имеется на свете. Мы можем смотреть на этот потенциал как с индивидуальной точки зрения, с нашей точки зрения, так и с глобальной точки зрения, с макрокосмической точки зрения Вселенной. Если посмотреть на него с точки зрения космоса или Вселенной, то это основа для всего мира, который представляет собой некую матрицу, из которой появляется все, в которой все, что есть вообще в этой вселенной, находится, и в которой все вещи исчезают рано или поздно. И эта основа бытия состоит из трех основных измерений. Изначально чистой пустотной сущности, светоносной природы и многообразной энергии. Эта основа бытия является всем, и все является ею. Во многих духовных традициях это пытаются изобразить метафорически или символически, сводя это к какому-нибудь Богу или к какому-нибудь Творцу. Потом говорят, что проявление этого Творца, Шивы там, или Бога, или головы Бога, там, в зависимости от традиции, оно уже потом проявляется во всем. Мы в буддизме больше ратуем за непосредственное знание без каких-либо образов и дополнительных элементов, которые бы стояли на пути в виде посредников. Вообще, чем хорош буддизм? Буддизм хорош тем, что он говорит о вещах так, как есть. Пытается дать нам непосредственное знание всех вещей в их многообразии и одновременно о природе этих вещей. Если у кого-то из вас имеется представление о буддизме как о какой-то религии, которые там повествуются о Будде или о каких-то мантрах, или о каких-то странно выглядящих божествах, или о какой-то страшной пустоте, то это все очень обрывочное представление. Если говорить о самой сути, то буддизм – это о том, каким все есть, какое все есть на самом деле. Вот это вот суть буддизма. Именно такое знание помогает нам как можно быстрее раскрыть в себе мудрость и помогает нам раскрыть вот этот самый просветленный потенциал. Потому что если мы будем продолжать себя обманывать, думая о том, что мы являемся какой-то там фрагментарной личностью с набором удивительных, уникальных черт характера, то мы, да, этой личностью пробудем, продержимся еще сколько там, 20, 30, 40, 50 лет. А потом все эти черты характера распадутся, и от нас ничего не останется. Вполне себе, конечно, соответствует нигилистическому воззрению наших людей на этот, на эту жизнь, что мы живем один раз. Поэтому надо оторвать от жизни как можно больше. Именно потому, что мы часто или почти всегда забываем о том, кто мы есть на самом деле, и происходят все наши проблемы и страдания. Из этого происходят всевозможные омрачения, имеется в виду недопонимание, извращенные понимания, искаженные понимания, заблуждения, которые передаются нам из прошлых жизней и накапливаются еще дополнительно при помощи всех инструментов образования в этой жизни. По сути, страдания все происходит из того, что мы не знаем, откуда мы пришли, не знаем своего источника. И чем дальше в лес, тем толще партизан. Правда, горькая правда жизни такова, что чем дальше мы развиваемся в так называемом техническом прогрессе, никого не хочу обидеть из присутствующих, если кто-то здесь обладает степенями или большим опытом в науке, чем больше мы продвигаемся с этим техническим прогрессом, тем больше мы забываем о том, откуда мы пришли. И сейчас, если взять среднестатистического человека, который вот живет где-то тут в городе, ходит на работу, то у такого человека практически полностью разорвана связь с его истоками, с его корнями. На всех планах. Он не знает, в чем заключается его природа, его потенциал. Он не чувствует связи даже с окружающей средой. Он не понимает взаимосвязь своего тела, речи и ума. И все его действия представляют собой какой-то хаотический набор каких-то импульсов или конвульсий, направленных на то, чтобы заработать себе просто на то, чтобы поесть или насладиться какой-нибудь штучкой, которую ему рассказали, что избавит его от всех его страданий. Это уже состояние, которое близко к роботу или к зомби, я не знаю, как это выглядит. И это не может продолжаться бесконечно. В какой-то момент мы все-таки начинаем понимать, что вот это все неудовлетворение и недовольство, которое проявлялось у нас годами, оно имеет под собой какие-то корни. Мы начинаем задумываться, ну, понятное дело, что вначале мы проецируем обычно это на всех окружающих, виноваты правительство, мэрия, соседи, коллеги по работе, муж, жена, дети, родители, все. Только мы сидим такие правильные и святые среди всего. Но также невозможно тоже думать. Ну, раз мы подумали, два, одну жизнь, две жизни. Потом, как в какой-то момент, мы должны созреть до такого уровня, что мы начинаем задумываться, все-таки, может быть, во мне что-то не так. И вот, когда мы в этот момент останавливаемся, оглядываемся на себя, назад, на то, что мы делали, и задаемся вопросом, а в чем, собственно говоря, причина-то всех моих страданий, и начинается, по большому счету, духовный путь. У кого-то из нас он начался в этой жизни. У кого-то из нас, скорее всего, большинство из присутствующих, он начался еще в прошлых жизнях. Весь этот путь заключается в том, чтобы вернуться к этому изначальному источнику, вернуться к этой самой основе, которая является нашим просветленным потенциалом и которая является источником, матрицей всех миров, всех живых существ, всей Вселенной. На макрокосмическом, глобальном уровне можно считать так, что эта основа является источником происхождения всех миров. И не только источником происхождения, она является и форматом, где все эти миры и галактики находятся в данный момент. Можно говорить о том, что мы сами состоим из этих измерений основы бытия. Наше тело состоит из этих измерений. Наш ум состоит из этих измерений основы бытия. И весь окружающий нас мир также состоит из этих трех основных измерений основы бытия, которые, повторюсь, изначальная пустотная сущность, светоносная природа и многообразная энергия. Если вы подумаете над этим, вы поймете, что это очень и очень логично. И поняв это, вы сможете понять все взаимосвязи макро- и микрокосмоса. И тогда сами, просто сами сможете найти ответы на все вопросы и загадки бытия. Именно вот в этом моменте, именно в связи индивидуального потока бытия, которое на тибетском называется гьют или кам, и макрокосмоса, этой основы бытия, которая на тибетском называется щи, и содержатся все ключевые загадки в отношении всего бытия. И там же содержатся все ответы и разгадки. Поэтому, если кого-то из вас интересуют такие вопросы, кто мы, откуда мы, куда мы идем, вот это все стоит копать именно в этом самом месте, во взаимосвязи, в зеркальном отражении микро- и макрокосмоса, нашего потока, индивидуального потока бытия, как некого существа, в данном случае человека, я надеюсь, и макрокосмоса в виде вот этой основы бытия. Понятно, дружок?
Понятно.
Или сложно?
Не сложно, нормально. Доступно.
Эти вещи можно объяснить даже с научной точки зрения. Изначально чистая или пустотная сущность, которая объемлет все миры, из которой все происходит, это, собственно, абсолют, абсолютное измерение пустоты. Это можно назвать также основным пространством пустоты, из которого происходит все и в котором потенциально заложены все остальные измерения. Без пустотного пространства невозможно наличие ни вселенных, ни галактик, ни живых существ. Пространство – это то, что вообще дает возможность появляться чему-либо вообще. И то, что дает возможность, чтобы вещам быть отдельными друг от друга. Вот то, что мы с вами сидим
порознь,
да, они слились в одну кучку, вот в этом заключается основная суть элемента пространства. Если бы не было бы этого изначального измерения, мы бы сидели бы слившись в одну кучку. И не только вот мы с вами, но и со всеми остальными. И вот с этим зданием, и с этим городом, и вообще со всем. Интересная была бы история. Самое печальное, что вот все те вещи, которые причиняют нам страдания или недовольство, они всегда бы оставались бы точно такими же, вне зависимости от складывающихся условий. Потому что условия бы тоже не складывались. Если бы не было бы этого измерения, все бы было вот одним статичным, непрерывным, нудным контекстом. Как его еще назвать? Вещью это тоже не могло бы быть. Потому что для того, чтобы это было вещью, ей нужно было быть отдельной от других вещей. Поскольку не было бы пространства, все бы слиплось, и вещей по отдельности бы не было. Поэтому вот это измерение пустоты, которое так не нравится материалистически настроенным гражданам, когда они слышат про буддизм, пустота, оно на самом деле то, что дает вообще возможность нам здесь быть, можно сказать, в кавычках, существовать, да? Появляться, какое-то время находиться, а потом исчезать. Второе измерение этой основы, светоносная природа, состоит из пяти видов света, которые имеют внешние, внутренние проявления, которые имеют грубые и тонкие аспекты. И именно в этом измерении содержатся все элементы, которые нам известны в периодической таблице Менделеева или кого-то там ни было. То есть, если кому-то кажется, что вот эта вот восточная система описания вещей, из чего они состоят, слишком какая-то ненаучная, то вот именно в этом моменте они пересекаются. Все жидкие, твердые, газообразные элементы, которые нам известны, они все содержатся именно в этом измерении, в светоносной природе. Потому что эти пять видов света, они являются источниками всех грубых, плотных, тонких, газообразных, жидких элементов. Белый свет является источником воды, элемента воды, и, соответственно, всех жидкостей и жидких элементов. Желтый свет является источником элемента земли и всех твердых элементов. Красный свет является источником элемента огня и всего тепла. Зеленый свет является источником элемента ветра и всей динамики. Синий свет является источником пространства. В своем чистом измерении эти пять элементов, из которых состоим мы, из которых состоит окружающий мир, представляют собой свет. И в чистом восприятии просветленного существа, Будды, например, Бодхисаттвы высокого уровня, все вещи, которые нас окружают, выглядят в свете. То есть просветленное существо, оно поэтому и называется просветленным, потому что оно все видит как свет. На самом деле во многих других духовных традициях вы также встречаете этот ключевой термин «свет», который является сутью всего, из которого происходит все. Это есть также и в нас. Это не просто абстрактная какая-то фикция. Вещи, которые бьют нам по голове, которые стоят у нас дома, на кухне, в спальне, в туалете, они все состоят из этих пяти элементов. И все состоят из этого света. Наше тело, каким бы оно нам ни казалось уникальным и удивительным, тоже состоит из этих пяти элементов. Мы говорим о том, что внешние вещи состоят, внешний мир состоит из пяти внешних элементов, а внутреннее тело состоит из пяти внутренних элементов. Даже если углубляться, что я сейчас не буду делать, в восточную медицину и ее связь с тантрой, там даже объясняется, что каждый из пяти основных органов нашего тела также связан с одним из элементов. При том, что все они развиваются при помощи пяти элементов, в каждом из органов доминирует один из этих пяти элементов. Не только тело, но и наш ум также обладает этой светоносной природой, которая также состоит из пяти видов света. Каким образом он состоит? Здесь вот очень интересно. У нас в сердце, согласно некоторым тайным учениям, находится источник всего нашего восприятия, всей нашей психофизической активности. Каким образом вообще происходит наше собственное восприятие? С буддийской точки зрения. Из этой основы бытия, из этого источника, который находится у нас, свет выходит по светоносным каналам, проходит через наши органы чувств, и благодаря тем отпечаткам, которые имеются в не очень чистом измерении сознания, которое называется Алая Виджняна на санскрите, обрастает этими отпечатками, и как в калейдоскопе, помните, в детстве была такая игрушка под названием калейдоскоп, свет просвечивается через эти отпечатки вовне, и мы потом ретроактивным образом воспринимаем это все через наши органы чувств. Не только то, что мы видим, но и то, что мы слышим тоже. Потому что эти каналы, через которые выходит свет, они подходят как глазам, так и к ушам. Остальные органы чувств, они не передают этот свет. Они являются вспомогательными. И это показывает, что наш ум также обладает этим измерением светоносной природы. Потому что свет из природы нашего ума выходит вовне, и мы потом воспринимаем все эти вещи, явления, как будто замороженный такой, зафиксированный, уплотненный, есть такое физическое слово, коагулированный свет в виде всех вещей, явлений, объектов, которые нас окружают. Вот это уже чуть-чуть посложнее. И если посмотреть на суть, на самую суть просветленного пути и плода, то получается, что когда человек достигает просветления, все вещи, все объекты, которые он воспринимает, они теряют свою плотность, все они состоят из пяти элементов, они теряют свою плотность, и в восприятии этого человека, благодаря вот той вот интимной связи между его светоносной природой и проекцией этой светоносной природы во внешних элементах, эти объекты начинают терять свою плотность.